From the conference center at Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 183-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас этим утром на четвертой сессии 183-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам по всему миру благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой связи. Мы выражаем признательность представителям высшей власти Церкви, генеральным президентствам вспомогательных организаций и всем присутствующим сегодня утром. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Клей Кристенсен и Ричард Эллиот. Хор открыл эту сессию гимном «Сладостен труд». А теперь любезно исполни для нас гимн «Господь наш Бог и Царь». Вступительную молитву затем произнесет сестра Шерил Эсплин, вторая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества.
Наш дорогой Небесный Отец, Мы присоединяемся к этому замечательному хору и в наших сердцах, и в наших голосах, чтобы возрадоваться и поблагодарить за Твоего возлюбленного Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. Он действительно наш Господь и Царь. Мы благодарим Тебя за нашего пророка, президента Монсона. Мы молимся за него, за его советников, за кворум 12 апостолов и за всех, кто трудится для спасения Твоих детей. Мы просим, пожалуйста, пусть Дух будет с нами вместе на этой конференции. И помоги тем, кто приходит в поисках истины и в поисках утешения и мира. Пусть мы все духовно обновимся, и наши свидетельства укрепятся во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now sing Master.
А теперь хор исполнит гимн «Господи, буря бушует». После гимна мы будем рады услышать президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве. За ним выступит старейшина Даллин Оукс, член кворума 12 апостолов. Потом к нам обратится сестра Бонни Оскарсон, генеральный президент Общества молодых женщин.
Oh, В этом году двое из наших старших внуков собираются вступить в брак. В течение нескольких последующих лет целых 10 их двоюродных братьев и сестер, вероятно, достигнут такого момента в жизни, когда для них придет пора вступить в чудесный мир создания семьи. Эта счастливая перспектива заставляет меня глубоко задумываться, когда они просят у меня совета. Как правило, они спрашивают, какие решения мне нужно принимать, чтобы достичь счастья. И напротив, какие решения с большей долей вероятности влекут за собой несчастье. Небесный Отец наделил каждого из нас уникальными чертами. Среди нас нет двух людей, жизненный опыт которых одинаков. Не бывают одинаковых семей. Неудивительно, что дать совет о том, как выбирать счастье в семейной жизни, очень сложно. И все же любящий Небесный Отец наметил одинаковый путь к счастью для всех своих детей. Какими бы ни были наши личные качества или полученный опыт, существует всего один план счастья. Этот план состоит в том, чтобы следовать всем заповедям Бога. Для всех нас, включая моих внуков, собирающихся вступить в брак, действует одна высшая заповедь, способная помочь справиться со сложностями и добраться до самой сути счастливой семейной жизни. Она уместна в любых отношениях, независимо от обстоятельств. Она повторяется во многих местах священных писаний и учений пророков наших дней. Вот какими словами в Библии передан совет Господа, обращенный ко всем, кто желает вечно жить вместе в любви и счастье. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Конец цитаты. На основании этого незамысловатого высказывания можно сформулировать все, что мне удалось узнать о решениях, ведущих к счастью в семейной жизни. Я начну с вопроса: какие решения помогают мне продвигаться навстречу любящему Господу со всем моим сердцем и душой и всем моим разумением? Для меня таким решением стал выбор поступков, позволяющих ощутить радость прощения через искупление Господа. Много лет назад в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США, служа на миссии, я крестил одного юношу, которого мы обучали вместе с напарником. Я погрузил его в воду и затем поднял из воды. Должно быть, он был ростом с меня, потому что его слова прозвучали рядом с моим ухом. Мокрый от воды в купели, из-за слез, бегущих по его лицу, с радостью в голосе, он произнес: «Я чист, я чист». Те же слезы счастья я видел в глазах человека, который повторил мне слова апостола Божьего. После пытливого и исполненного заботы собеседования она сказала: «Я прощаю тебя во имя Господа». Он удостоверил ее прощение в свое угодное ему время и угодным ему образом. И Господь действительно это сделал. Мне довелось видеть причину, по которой Господь может обещать, когда грехи прощены, и Он их больше не вспоминает. Силы искупления, люди, которых я хорошо знаю и люблю, обновились, и последствия греха были смыты. Мое сердце наполняется любовью к Спасителю и любящему Небесному Отцу, пославшего Его. Это великое благословение пришло благодаря призыву, обращенному к моим любимым людям, обратиться к Спасителю за облегчением от боли, которое может дать только Он. Вот почему я призываю тех, кого люблю, принять и возвеличивать каждое призвание, которое они получают в церкви. Это решение – ключ к семейному счастью. Давление, которое мы ощущаем на разных этапах жизни, способно побуждать нас отвергнуть или проигнорировать призыв служить Спасителю. Это может привести к духовной гибели нас самих, наших супругов и нашей семьи. Некоторые из этих призывов могут казаться незначительными, однако моя жизнь и жизнь моих близких изменилась к лучшему благодаря тому, что я принял призвание обучать кворум диаконов. Я чувствовал любовь этих диаконов к Спасителю и Его любовь к ним. Я видел подтверждение тому в жизни бывшего президента Коула и миссии, принявшего от него призвание консультанта кворум учителей. Я знаю еще одного человека, который служил епископом, а затем региональным представителем кворума 70, через которого Господь поддержал юношу из кворум учителей, пострадавшего от несчастного случая. Чудеса этого служения коснули жизни многих людей и укрепили их любовь к Спасителю. Служа окружающим, мы с большей долей вероятности молимся о постоянной поддержке Святого Духа. Успешное служение Ему всегда производит чудеса, выходящие за рамки наших сил. Родитель, столкнувшись с серьезным неприятием ребенка, знает, что это правда. Как знает и навещающая сестра, к которой в поисках утешения обратилась женщина, когда муж сказал, что уходит от нее. Оба служителя благодарны за то, что в это утро молили Господа послать им в спутники Святого Духа. Только заручившись поддержкой Святого Духа, мы можем надеяться на то, что станем трудиться в одной упряжке в браке, свободном от разногласий. Мне довелось видеть, насколько важно в счастливом браке сотрудничество. Чудо превращения в единое целое требует помощи небес и времени. Наша цель состоит в том, чтобы жить вместе вечно в присутствии Небесного Отца и нашего Спасителя. Мой отец и мать были совершенно разными людьми. Мама пела и писала картины. Папа любил химию. Однажды на концерте симфонической музыки, к изумлению мамы, отец поднялся и направился к выходу. Едва раздались аплодисменты. Она спросила, куда он собрался. Он невинным тоном ответил, «А разве еще не конец?» Только мягкое вмешательство Святого Духа помогло ему оставить ее интересы выше своих и раз за разом посещать такие концерты. Моя мама прожила 16 лет в штате Нью-Джерси, чтобы отец мог обеспечивать семью, проводя исследования и преподавая химию. Для нее это было жертвой, ведь она находилась вдали от своей овдовевшей матери и незамужней сестры, которой она заботилась в старом фермерском домике. Обе они так и умерли, пока мама жила далеко в штате Нью-Джерси. То были единственные случаи, когда я видел, как плачет моя мама. Несколько лет спустя отцу предложили работу в штате Юта. Он спросил мою мать, «Милдред, как ты считаешь, что мне делать?» Она ответила, «Генри, поступай, как считаешь нужным». Он отклонил предложение. На следующее утро она написала ему послание, которое, к сожалению, не сохранилось. Она, помню, как она сказала ему, не открывай здесь, открой, когда будешь у себя в офисе. Оно начиналось с упрека. Задолго до этого он обещал ей, что если только представится такая возможность, он перевезет ее поближе к родным. Он удивился, что она рассердилась. Он уже забыл об этом желании ее сердца. Он тут же послал сообщение, в котором принял эту вакансию. Он спросил, «Милдред, почему ты мне не сказала?» Она ответила, «Ты должен был помнить об этом». Он всегда говорил о том лишении перебраться в штат Юта как о своем собственном и никогда как о жертвовании профессиональным ростом. С ними произошло чудо единения. Было бы лучше, если бы тогда Святой Дух напомнил папе об обещании, данном годами ранее. Однако он позволил Святому Духу смягчить свое сердце, чтобы сделать ее лишение своим собственным. Небесный Отец обладает совершенным предвидением. Он знает каждого из нас и знает наше будущее. Он знает, какие трудности нам предстоит преодолеть. Он обрек своего Сына на страдания, чтобы Тот научился поддерживать нас в наших испытаниях. Мы знаем, что в этом мире у Небесного Отца есть духовные дети, которые иногда выбирают грех и великое несчастье. Именно поэтому Он послал Своего Первородного, чтобы Он стал нашим Искупителем. Это величайшее деяние любви за всю историю творения. Вот почему мы обязаны ожидать, что нам потребуется помощь Бога и время, чтобы стать лучше и подготовиться к вечной жизни, жизни с нашим Отцом. Жизнь в семьях – это наша проверка. В этом и заключается один из замыслов Бога, связанный с даром земной жизни – закалить нас преодолением испытаний. Это особым образом относится к семейной жизни, где мы находим огромную радость и огромное горе и трудности, которые временами, кажется, превышают нашу способность преодолеть их. Вот что сказал президент Джордж Кеннон о том, что Бог подготовил нас с вами и наших детей к испытаниям, с которыми нам предстоит столкнуться. Среди нас нет ни одного, на кого не было бы излита Божья любовь. Среди нас нет ни одного, о ком бы Он не заботился и кого бы не обласкал. Среди нас нет ни одного, кого бы Он не пожелал спасти и для кого Он не уготовил средства спасения. Среди нас нет ни одного, о ком бы Он не поручил заботиться своим ангелам. Мы можем быть незначительными и презренными в своих собственных глазах и в глазах окружающих. Но истина неизменно заключается в том, что мы дети Бога, и что Он действительно дал своим ангелам, невидимым воплощением силы и могущества, поручение заботиться о нас, и они наблюдают за нами и оберегают нас». Конец цитаты. То, чему обучал президент Кеннон, истина. Уверенность в этом вам еще понадобится, как она понадобилась мне. Я полагался на нее. Я молился с верой, чтобы некоторые из дорогих мне людей начали искать силы искупления и ощутили ее. Я молился с верой, чтобы ангелы в облике людей пришли к ним на помощь. И они пришли. Бог уготовил средство спасения для каждого из своих детей. Во многих случаях эти средства связаны с существованием родного брата, сестры или бабушки, которая любит их вопреки всем их поступкам. Много лет назад один мой незнакомый рассказал мне о своей бабушке. Она прожила яркую жизнь, всегда оставалась верной Господу и Его церкви, и все же один из ее внуков избрал жизнь преступника. В итоге оказался в тюрьме. Мой знакомый вспоминал о том, как его бабушка, мчась по шоссе на свидание со своим внуком в тюрьме, плакала и горестно молилась. И я старалась жить хорошо. За что? За что мне такое горе? Внук, который уже, кажется, погубил собственную жизнь. В ее разуме возник ответ, состоящий из таких слов. «Я дал его тебе потому, что знал, ты можешь и будешь любить его, несмотря на все его поступки». Для всех нас это чудесный урок. Путь любящих родителей, бабушек и дедушек, и всех слуг Божьих не всегда будет легким в этом гибнущем мире. Мы не можем принуждать Божьих детей выбирать путь к счастью. Этого не может сделать и Бог, в силу свободы воли, которую Он нам дал. Небесный Отец и Его возлюбленный Сын любят всех детей Бога, какие бы поступки они сознательно не совершали или кем бы они ни стали. Спаситель заплатил цену всех грехов, каким бы ужасными они ни были. несмотря на неотвратимость правосудия, нам предлагается милость, которая не станет его обкрадывать. Обращаясь к своему сыну, к Илиантону, Алма выразил надежду на это такими словами. Поэтому, согласно правосудию, план искупления не мог быть осуществлен, иначе как на условиях покаяния людей в этом испытательном состоянии, да, в этом подготовительном состоянии. Ибо если бы не было этих условий, милость не могла бы возыметь действие, не разрушив дело правосудия. И ныне дело правосудия не могло быть разрушено, иначе Бог перестал бы быть Богом. Итак, мое послание, обращенное к моим внукам и ко всем тем, кто старается построить вечную семью, таково. Верные гарантированно обретут радость. Еще до основания мира любящий Небесный Отец и его возлюбленный Сын полюбили и начали работать с теми, кто, согласно их знанию, могли отступить. Бог будет любить их вечно. Вам дано преимущество знать, что они усвоили план спасения по наставлениям, полученным в духовном мире, и они, и вы были достаточно верными, чтобы получить позволение прийти в мир, куда не были допущены многие другие. С помощью Святого Духа мы еще вспомним все истины. Мы не можем принудить к этому окружающих, но можем позволить им увидеть это в нашей жизни. Нам может всегда придавать мужество, уверенность в том, что когда-то все мы испытывали радость, вместе живя в возлюбленной семье нашего Небесного Отца. С помощью Бога мы все можем снова ощутить такую надежду и радость. Я молюсь о том, чтобы это так и было для всех нас. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, President Eyring. I love to hear my brethren and sisters speak.
Спасибо, президент Айринг. Мне нравится слышать братьев и сестер. 10 заповедей являются фундаментальными для христиан и иудеев. Данные Богом для детей Израилевых через пророка Моисея, первые две из этих заповедей направляют наше поклонение и наши приоритеты. В первой Господь заповедал: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Несколькими веками позже, когда Иисуса спросили, какая наибольшая заповедь в законе, Он ответил: «Возлюби», как президент Айринг сказал, «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Вторая из 10 заповедей подробнее раскрывает направление, как не иметь других богов, и определяет, что должно быть основным жизненным приоритетом у нас, как у его детей. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что в небесах или на земле». Далее в заповеди добавляется: «Не поклоняйся им и не служи им». Больше, чем просто запрет физических идолов, это устанавливает фундаментальный приоритет на все времена. Иегова объясняет: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, творящий милость любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Смысл слова «ревнитель» раскрывается. В древнееврейском оригинале оно означает «обладающий нежными и глубокими чувствами». Мы обижаем Бога, когда мы служим другим богам, то есть когда другие приоритеты становятся для нас первостепенными. Какими еще приоритетам служат до Бога даже верующие люди в наши дни? Рассмотрим следующие возможности, распространенные в нашем мире. Культурные и семейные традиции, политкорректность, карьерные устремления, материальные блага, развлечения, власть, известность и престиж. Если ни один из этих примеров не кажется применимым никому из нас, мы, вероятно, можем себе представить других, к кому это относится. Сам принцип гораздо важнее, чем отдельные примеры. Принцип заключается не в том, есть ли у нас другие приоритеты. Вопрос, поставленный второй заповедью, таков. В В чем состоит наш высший приоритет? Ставим ли мы поклонение и служение приоритетам или богам выше Бога, которому должны поклоняться в силу своего вероисповедания? Забываем ли мы следовать за Спасителем, который учил, что если любим Его, то будем соблюдать Его заповеди? Если да, тогда наши приоритеты перевернуты с ног на голову духовной апатией и неконтролируемыми желаниями, так распространенными в наше время. Для святых последних дней Божьи заповеди основаны на плане Бога для Своих детей, в великом плане спасения, и неотделимы от Него. Этот план, иногда называется «великий план счастья», объясняет наше происхождение и предназначение как детей Бога, откуда мы пришли, почему мы здесь и куда идем. План спасения объясняет цель сотворения и условия смертного состояния, включая Божьи заповеди, необходимость в Спасителе и важную роль земной и вечной семьи. Если мы, святые последних дней, которым было дано это знание, не устанавливаем свои приоритеты в соответствии с этим планом, мы рискуем служить другим богам. Знание о Божьем плане для Его детей открывает святым последних дней уникальные перспективы брака и семьи. Мы не зря известны как церковь, сосредоточенная на семье. Наша теология начинается с небесных родителей, а наше наивысшее стремление — это достичь полноты вечного возвышения, которое возможно, как мы знаем, только в семейных отношениях. Мы знаем, что брак мужчины и женщины необходим для осуществления Божьего плана. Только такой брак обеспечит подобающие условия для смертного рождения и приготовления членов семьи к вечной жизни. Мы считаем брак и рождение и воспитание детей частью Божьего плана и священной обязанностью тех, кому дана возможность участвовать в этом процессе. Мы считаем, что главные сокровища на земле и на небесах — это наши дети и наше потомство. Имея понимание потенциальной вечной роли семьи, мы скорбим о резком снижении числа рождений и браков во многих странах Запада, которые по своей исторической культуре являются христианскими и иудейскими. Достоверные источники сообщают следующее. Соединенные Штаты Америки сейчас имеют самый низкий показатель рождаемости за всю их историю, а во многих странах Европейского Союза и других развитых странах показатель рождаемости ниже уровня, необходимого для сохранения их населения. Это ставит под угрозу выживание культур и даже народов. В Америке процент молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, состоящий в браке, упал с 59% в 1960 году до 20% в 2010 году. Сейчас средний возраст, в котором заключается первый брак, самый высокий в истории — 26 лет для женщин и почти 29 лет для мужчин. Во многих странах и культурах традиционная семья из состоящих в браке матери и отца и детей становится скорее исключением, чем правилом. Второе. Стремление к карьере вместо заключения брака и рождения детей — это растущий выбор многих молодых женщин. А третье. Роль отцов и потребность в них сокращается. В разгар этих тенденций, которые нас беспокоят, мы также сознаем, что Божий план предназначен для всех Его детей, и что Бог любит всех Своих детей повсюду. Первая глава книги Мормона заявляет, что «Божья сила и благость и милость простираются над всеми жителями земли». Еще в одной главе дальше говорится, что «Он дает спасение бесплатно для всех людей, и что все люди Его удостаиваются как один, так и другой, и никому не запрещается». Следовательно, Священное Писание учит, что наша ответственность — быть сострадательными и снисходительными, любящими по отношению ко всем людям. Мы также проявляем уважение к религиозным взглядам всех людей, даже ко все возрастающему числу не исповедующих никакую религию. Мы знаем, что посредством данной Богом силы выбора многие люди принадлежат к вероисповеданиям, отличным от нашего, но надеемся, что они будут столь же уважительны по отношению к нашим религиозным взглядам и будут понимать, что наши убеждения заставляют нас принимать другие решения и вести себя иначе, нежели они. Например, мы верим, что важной частью своего плана спасения Бог установил вечный стандарт, что половые отношения должны иметь место только между мужчиной и женщиной, состоящими в браке. Сила творить земную жизнь — это самая возвышенная и великая сила, данная Богом своим детям. Право на ее использование было передано Адаму и Еве в качестве первой заповеди Бога, а другие важные заповеди были даны с целью воспрещения неправильного ее использования. Акцент, который мы ставим на законе целомудрия, объясняется нашим пониманием цели, сил деторождения и выполнения Божьего плана. Вне уз брака между мужчиной и женщиной любое использование сил деторождения в той или иной степени греховно и нарушает Божий план относительно возвышения его детей. Значение, которое мы придаем закону целомудрия, объясняет нашу приверженность модели брака, берущей начало от Адама и Евы и продолжающейся на протяжении веков как Божья модель созидательных отношений между Его сыновьями и дочерьми и для воспитания Его детей. К счастью, многие люди, связанные с другими конфессиями и организациями, соглашаются с нами по поводу природы и важного значения брака. Некоторые из них основываются на религиозном учении, а другие — на том, что считают лучшим для общества. Наше знание о Божьем плане для своих детей объясняет, почему мы огорчены тем, что все больше детей рождаются вне брака. В настоящее время 41% от всех рожденных в Соединенных Штатах Америки и что число пар, живущих вместе без брака за последние полвека, существенно возросло. 5 десятилетий назад только малой доли первых браков предшествовало сожительство. Сейчас сожительство предшествует 60% браков. И оно обретает все большее признание, особенно среди молодежи. Данные недавнего опроса показывают, что около 50% подростков утверждают, что внебрачное деторождение — это достойный образ жизни. Существует большое политическое и социальное давление с целью внесения изменений в законодательство и политику, устанавливающих нормы поведения, противоречащие Божьим повелениям относительно половой нравственности и противоположные вечной природе и цели брака деторождения. Из-за этого давления в некоторых странах уже разрешены однополые браки. Под другим давлением перепутывается пол и стираются различия между мужчиной и женщиной, которые крайне важны в достижении великого Божьего плана счастья. Наше понимание плана Бога и Его учения дает видение вечной перспективы, которая не позволяет нам мириться с подобным поведением или находить оправдание в законах, которые его разрешают. И, в отличие от других организаций, которые могут менять свою политику и даже свои доктрины, наша политика определена истинами, объявленными Богом неизменными. Наш 12-й символ веры заявляет о нашем подчинении гражданским властям и соблюдении, почитании и поддержании закона. Но человеческие законы не могут сделать нравственным то, что Бог провозгласил безнравственным. Приверженность нашим наивысшим приоритетам, любить Бога и служить Ему, требует, чтобы мы обращались к Его закону за своими стандартами поведения. Например, мы остаемся под божественной заповедью не совершать прелюбодеяния или блуда, даже тогда, когда эти действия не считаются преступными по законам штата или страны, гражданами которой мы являемся. Точно так же законы, легализующие так называемые «однополые браки», не изменяют Божьего закона брака или Его заповедей и норм по этому вопросу. Мы остаемся в завете любить Бога и соблюдать Его заповеди и воздерживаться от служения другим богам и приоритетам, даже если они становятся популярными в определенное время и в определенном месте. В такой решимости мы можем остаться непонятыми, нас могут обвинить в фанатизме, подвергнуть дискриминации, или нам нужно будет противостоять покушению на нашу свободу вероисповедания. Если так, то, думаю, нам следует помнить о своем первом приоритете — служить Богу, и, подобно предкам-пионерам, толкать свои тележки вперед с той же силою духа, какую проявляли они. Учение президента Томаса Монсона применимо к этому обстоятельству. На такой же конференции 27 лет назад он смело провозгласил, цитирую, «Да достанет нам мужество противостоять общему мнению, держаться праведных принципов. Мужество, а не компромисс, приносит улыбку Божьего одобрения». Мужество становится живым и привлекательным достоинством, если рассматривать его не только как готовность отважно умереть, но и как решимость порядочно жить. Нравственный трус — это тот, кто боится делать то, что, по его мнению, правильно, потому что другие не одобряют это или будут смеяться. Помните, все люди чего-то боятся, но те, кто встречают свои страхи с достоинством, имеют также и мужество. Конец цитаты. Я молюсь о том, чтобы мы не позволили временным трудностям земной жизни стать причиной того, что мы забудем великие заповеди и приоритеты, данные нам, нашим Творцом и нашим Спасителем. Мы не должны устремлять свои сердца к мирскому и почестям человеческим настолько, чтобы перестать стремиться к реализации нашего вечного предназначения. Мы, знающие о плане Бога для своих детей, мы, заключившие завет, участвовать в нем, имеем ясную ответственность. Мы ни в коем случае не должны уклониться от своего первостепенного желания достичь вечной жизни. Мы ни в коем случае не должны выхолащивать свой первостепенный приоритет, не иметь других богов и не служить другим приоритетам, до Бога Отца и Его Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. Пусть Бог поможет нам понять этот приоритет и быть понятыми другими в наших стараниях следовать Ему мудро и с любовью. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, меня приводит в глубокое смирение возможность стоять на этой трибуне, где стояли очень многие из моих героев. Мне бы хотелось поделиться с вами некоторыми чувствами моего сердца и обратить их особенно к молодежи. Одним из великих героев Ветхого Завета был пророк-воин Иисус Навин. Он вел детей Израиля и обратился к ним с таким призывом: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Слова Иисуса Навина демонстрируют истинное обращение в Евангелие. Как для Иисуса Навина, так и для всех нас обращение к принципам Евангелия происходит благодаря праведному применению в жизни принципов Евангелия и благодаря нашей верности заветам с Господом. Мне бы хотелось поделиться историей обращения одной из героинь в моей семейной истории. Ее зовут Агнеса Хоган. Она со своим мужем присоединилась к церкви в 1861 году в Шотландии. Подвергнувшись жестоким преследованиям на своей родине, они вместе с детьми эмигрировали в Америку. Спустя несколько лет Агнеса стала вдовой с 8 детьми на руках и упорно трудилась, чтобы их прокормить и одеть. Ее 12-летней дочери Изабелле повезло, и она смогла устроиться на работу служанкой в богатой семье, не принадлежащей к церкви СПД. Изабель жила в их большом доме и помогала присматривать за младшими детьми. В обмен за ее услуги каждую неделю ее матери выдавалась небольшая плата. Вскоре ее приняли в круг семьи, и она начала наслаждаться равными привилегиями, как, например, уроками танцев, красивой одеждой и посещением театра. Так продолжалось на протяжении 4 лет, до тех пор, пока эту семью, в которой работала Изабель, не перевели в другой штат. Они так полюбили Изабель, что обратились к ее матери, Агнесе, с просьбой позволить им официально удочерить ее. Они обещали позаботиться о том, чтобы она получила хорошее образование, счастливо вышла замуж, а также, наряду с их собственными детьми, стала наследницей их состояния. Кроме того, они продолжали бы выдавать Агнесе плату. Этой бедной вдове и матери предстояло принять трудное решение, но она ни секунды не колебалась. Послушайте слова ее внучки, написанные много лет назад. «Будь у нее даже более веский довод, любовь заставила бы ее ответить отказом, ведь ради Евангелия она проделала огромный путь из самой Шотландии и преодолела трудности и испытания, и поэтому она не собиралась, насколько это было в человеческих силах, позволить своему ребенку потерять то, ради обретения чего она столько перенесла. Эта богатая семья использовала все возможные аргументы, и даже сама Изабель плакала и умоляла позволить ей уехать. Но Агнеса твердо стояла на своем. Как вы можете представить себе, 16-летняя Изабель представлялась, что ее жизнь была разрушена. Изабель Хоган — моя прабабушка, и я бесконечно благодарна за те свидетельства и убеждения, что так сильно горели в сердце ее матери и не позволили ей променять членство ее дочери в церкви на мирские обещания. И теперь сотни ее потомков, наслаждающиеся благословениями членства в церкви, черпают пользу из глубочайшей веры Агнесы и ее обращения в Евангелии. Юные друзья, мы живем в тяжелое время, и те решения, которые вам приходится принимать ежедневно, а порой ежечасно, имеют вечные последствия. Принимаемые вами решения в вашей повседневной жизни определяют, что с вами станет впоследствии. Если вы еще не обладаете глубоко укоренившимися свидетельством и убеждением о том, что Церковь Иисуса Христа, святых последних дней, это Царство Божье на земле, сейчас самое время сделать все, что потребуется для обретения этого убеждения. Мешкать в приложении необходимых усилий ради обретения подобного убеждения опасно для вашей души. Истинное обращение — это нечто большее, чем просто обладание знанием принципов Евангелия, и оно означает намного больше, чем простое наличие свидетельства об этих принципах. Можно иметь свидетельство о Евангелии, но не применять его в своей жизни. Быть истинно обращенным значит действовать в соответствии с тем, во что мы верим, позволяя этому процессу производить глубокую перемену в нас или в наших сердцах. Из брошюры «Веры сильны» мы узнаем, что обращение — это не просто некое событие, а серьезный процесс. Вы станете обращенными в результате праведных усилий следовать за Спасителем. На это требуется время, усилия и труд. Моя прапрабабушка обладала твердым убеждением в том, что Евангелие для ее детей важнее, чем все, что им мог дать мир, богатство и удобство, ибо она жертвовала, устояла и жила по Евангелию. Ее обращение произошло благодаря тому, что она жила по принципам Евангелия и жертвовала ради них. Если мы хотим обрести такую же убежденность, мы должны пройти через такой же процесс. Спаситель сказал, «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Например, мы могли бы применить такой подход. «Мне бы очень хотелось соблюдать закон десятины, но сначала мне нужно знать, что это истина. Пожалуй, мы даже помолимся, чтобы обрести свидетельство о законе десятины, и будем надеяться на то, что Господь благословит нас свидетельством еще до того, как мы заполним бланк по уплате десятины. Так не бывает. Господь ожидает от нас проявления веры. Мы должны регулярно платить полную и честную десятину, и тогда только мы сможем обрести свидетельство о десятине. Это же самый образец применим ко всем принципам Евангелия. Будь то закон целомудрия, принцип скромности, слово мудрости или закон поста. Мне бы хотелось поделиться примером того, как исполнение какого-либо принципа помогает нам стать обращенными в этот принцип. В 60-е годы я была молодой женщиной и единственной в нашей школе девушкой, принадлежавшей к церкви СПД. Это был революционный период времени, характеризующийся отказом от традиционных нравов, употреблением наркотиков и умонастроением «все дозволено». Многие из моих сверстников были хорошими людьми, но они видели, что легко поддаться привлекательности этих новых норм поведения, что в действительности было всего лишь старой безнравственностью. Мои родители и учителя воспитывали во мне уважительное отношение к своему телу, ценность поддержания ясного разума и, важнее всего, стремление уповать на заповеди Господа. Я приняла решение избегать ситуаций, в которых наверняка будет присутствовать алкоголь, а также держаться подальше от табака и наркотиков. Часто это означало, что меня не приглашали на вечеринки, редко я ходила и на свидания. Употребление наркотиков становилось все более и более распространенным среди молодежи, об их опасности не было столько широко известно, как сегодня. Многим моим сверстникам наркотики принесли непоправимый вред, начиная с изменения сознания до погружения в пагубное пристрастие. Я была благодарна за то, что в моей семье меня научили соблюдать слово мудрости. Проявляя веру и соблюдая этот принцип Евангелия, я обрела более глубокое свидетельство о нем. Хорошее чувство, которое я испытывала, соблюдая истинный принцип Евангелия, это был Святой Дух, подтверждавший истинность этого принципа. Именно так начинается формироваться истинное обращение. Пророк Мароний в книге Мормона учил: «Я хотел бы показать миру, что вера — это то, на что надеется и чего не видят, а потому не спорьте из-за того, что вы не видите, ибо вы не получили никакого свидетельства, прежде чем будет испытана ваша вера». В нашем мире, в котором незамедлительное вознаграждение стало непременным условием, мы зачастую ловим себя на том, что рассчитываем на награду, не приложив для этого никакого труда. Я думаю, что Мароний говорит нам о том, что если мы сначала потрудимся и проявим веру, живя по Евангелию, то получим свидетельство о его истинности. Истинное обращение происходит по мере того, как вы продолжаете поступать в соответствии с учениями, которые, как вам известно, истинны, а также соблюдаете заповеди изо дня в день, месяц за месяцем. Ныне прекрасное время для молодежи церкви. Вы первыми испытаете учебный план для молодежи «Приходи за мной». «Приходи, следуй за мной», целью которого является ваше обращение в Евангелие Иисуса Христа. Важно помнить, что сколь бы вдохновленными ни были ваши родители и руководители молодежи, вы несете первостепенную ответственность за свое собственное обращение. Никто не может стать обращенным за вас, так же, как никто не может заставить вас стать обращенным. Обращение наступает тогда, когда мы неустанно молимся, изучаем Священные Писания, посещаем церковные собрания и достойно принимаем участие в храме. Таинствах. Обращение наступает тогда, когда мы поступаем в соответствии с праведными принципами, о которых узнаем в кругу семьи и на уроках. Обращение наступает тогда, когда мы ведем чистую и добродетельную жизнь и наслаждаемся напарничеством Святого Духа. Обращение наступает тогда, когда мы постигаем искупление Иисуса Христа, признаем Его своим Спасителем и Искупителем и позволяем искуплению влиять на нашу жизнь. Ваше личное обращение поможет вам подготовиться к заключению завета в храме, служению на миссии и созданию своих будущих семей. Обратившись, вы обретете желание делиться с другими тем, что вы узнали. Укрепится ваша вера и уверенность и способность свидетельствовать людям с убежденностью и силой. Это желание делиться с другими Евангелием, а также уверенное и смелое свидетельство — это и есть естественный результат истинного обращения. Спаситель учил Петра: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Помните Иисуса Навина, пророка-воина? Он не только обратился сам, но и неустанно трудился до конца своих дней, чтобы привести детей Израиля к Богу. В Ветхом Завете мы читаем: «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса». Человек, испытавший истинное обращение, полагается на силу искупления и получает спасение своей собственной души, а затем протягивает руку помощи, чтобы оказать мощное влияние на всех тех, кто его знает. Жить по Евангелию и стоять на святых местах не всегда комфортно или легко, но я свидетельствую о том, что это того стоит. Господь наставлял Эмму Смит: «Ты должна отложить в сторону то, что от этого мира, и искать того, что от лучшего». Я полагаю, мы не способны даже себе представить, насколько величественно то, что от лучшего мира. Я свидетельствую, что у нас есть любящий Небесный Отец, который превыше всего желает помогать нам и благословлять нас в наших стремлениях жить по Евангелию и обратиться. Он ясно заявил, что его главная задача и дело заключается в нашем бессмертии и жизни вечной. Он желает привести нас домой в свое присутствие. Я свидетельствую, что по мере того, как мы поступаем в соответствии с учениями Евангелия и применяем их в своей повседневной жизни, мы станем обращенными и поможем совершить много хорошего в своих семьях и в мире. Да благословит Он всех нас в наших повседневных усилиях достичь этой цели. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you for these powerful messages.
Спасибо за эти прекрасные и сильные слова. Сейчас хор и собравшиеся встанут и вместе исполнят гимн «В колесо упрись плечом». После гимна мы с радостью послушаем старейшину Ричарда Мейнза, члена президентства 70. За ним выступит старейшина Ричард Скотт, член кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «О Божественный Искупитель».
This is the 183rd.
Транслируется 183-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Every morning when we wake up, we face a new day.
Каждое утро, когда мы просыпаемся, мы встречаем новый день, полный жизненных испытаний. Эти испытания приходят в разных формах: физические недуги, финансовые трудности, сложности во взаимоотношениях, эмоциональные переживания. и даже колебания в вере. Многие из наших жизненных проблем можно решить и преодолеть. Но бывают испытания, которые трудно понять. Они непреодолимы и будут сопровождать нас вплоть до нашего перехода в мир иной. Стараемся ли мы устоять под натиском временных разрешимых проблем, или же продолжаем стойко переносить непреодолимые проблемы, нам важно помнить, что развивающая в нас духовная сила поможет нам успешно выстоять перед лицом всех испытаний в нашей жизни. Братья и сестры, у нас есть любящий Небесный Отец, устроивший наше пребывание на земле таким образом, чтобы мы могли получать уроки, которые нам необходимо получить лично каждому, чтобы заслужить право на вечную жизнь в Его присутствии. Один из эпизодов из жизни пророка Джозефа Смита хорошо иллюстрирует этот принцип. Пророк и несколько его спутников долгие месяцы оставались в заключении в тюрьме Либерти. Страдая в тюрьме, пророк Джозеф возвал Господу в смиренной молитве о том, чтобы святые были избавлены от переносимых ими страданий. В ответ Господь объяснил пророку Джозефу и всем нам, что встающие перед нами испытания, если мы успешно выстоим в них, принесут нам величайшее благо. Вот ответ Господа на просьбу Джозефа. Цитата. «Сын мой, мир да будет душе твоей. Твое несчастье и твои невзгоды будут лишь кратковременны. И тогда, если ты устоишь в них надлежащим образом, Бог возвысит тебя до высот». Небесный Отец организовал наше путешествие по жизни так, чтобы оно послужило проверкой нашего характера. Мы подвергаемся как хорошему, так и дурному влиянию, и при этом нам дается свобода выбирать самим, каким путем пойти. Как учил древний пророк Самуил, «Вы свободны, вам позволено действовать по своей воле, ибо вот, Бог дал вам знания, и Он сделал вас свободными». Небесный Отец также понимал, что вследствие нашей плотской природы мы не всегда будем делать правильный или праведный выбор. Поскольку мы несовершенны и делаем ошибки, нам нужна помощь, чтобы вернуться в Его присутствие. Необходимая нам помощь предоставляется через учение, пример и искупительную жертву Иисуса Христа. Искупительная жертва Спасителя обеспечивает возможность для нашего будущего спасения и возвышения через принцип покаяния. Если мы честно и искренне каемся, искупление поможет нам стать чистыми, изменить свою сущность и успешно устоять в своих испытаниях. Стойкость — это важный принцип в учении Иисуса Христа. Он важен по той причине, что качество нашей вечной жизни соразмерно нашей способности устоять в праведности. Во втором Нефии, в 31 главе, пророк Нефий объясняет нам, что после того, как мы получаем то же спасительное таинство крещения, которое получил Иисус Христос, а затем получаем дар Святого Духа, мы должны продвигаться вперед, насыщаясь Словом Христовым, и устоять до конца. Вот, так речет Отец. Тогда вы будете иметь жизнь вечную. Следовательно, чтобы получить величайшее из всех благословений нашего Небесного Отца, а именно вечную жизнь, мы должны исполнять все необходимые таинства, а затем продолжать соблюдать связанные с ними заветы. То есть, мы должны устоять до конца. Наша способность устоять до конца в праведности будет напрямую зависеть от силы нашего свидетельства и глубины нашего обращения. Когда наши свидетельства сильны, и мы по-настоящему обращены в Евангелие Иисуса Христа, то и наши решения будут вдохновляемы Святым Духом. Они будут сосредоточены на Христе и будут поддерживать в нас желание устоять в праведности. Но если наши свидетельства слабы и наше обращение поверхностно, мы гораздо больше рискуем увлечься ложными традициями этого мира, ведущими к неудачным решениям. Мне хотелось бы поделиться примером, иллюстрирующим, какие усилия требуются, чтобы устоять в физическом плане, а потом мы сравним их с усилиями, которые требуются, чтобы устоять духовно. По возвращении с миссии у меня появилась возможность играть в баскетбольной команде у уважаемого тренера в колледже в Калифорнии. Этот тренер очень серьезно относился к тому, чтобы его игроки были в хорошей форме до начала баскетбольного сезона. И одно из его требований, которое должен был выполнить любой из нас, прежде чем прикоснуться к мячу, состояло в том, чтобы пробежать дистанцию по пересеченной местности в горах. рядом со школой, вложившись в очень жесткие временные рамки. Я помню, как первый раз бежал этот кросс после миссии, и я думал, что я умру. Недели серьезных тренировок ушли на то, чтобы в конце концов уложиться во время, заданное тренером. Я испытывал потрясающие чувства, когда не только сумел пробежать дистанцию, но даже смог прибавить скорость на финишной прямой. Чтобы успешно играть в баскетбол, нужно быть в хорошей форме. А чтобы быть в хорошей форме физической, нужно заплатить определенную цену. И эта цена – самоотдача, упорство и самодисциплина. Духовная стойкость также сдается определенной ценой, и цена все та же – самоотдача, упорство и самодисциплина. Свидетельство, как и ваше тело, должно быть в форме, если вы хотите устоять. Так как же нам поддерживать свое свидетельство в хорошей форме? Мы не можем привести свое тело в форму, пригодную для игры в баскетбол, если просто смотрим баскетбол по телевизору. Также мы не сможем привести свое свидетельство в хорошую форму, если будем просто смотреть по телевизору генеральную конференцию. Нам нужно изучать и усваивать основные принципы Евангелия, а затем изо всех сил стараться жить по ним. Вот как мы становимся учениками Иисуса Христа. И вот как мы строим стойкое свидетельство. Если, сталкиваясь с жизнью, с несчастьем, мы хотим проявлять качества, присущие Иисусу Христу, нам важно быть духовно подготовленными. Нас можно считать духовно подготовленными, если мы развили духовную выдержку или силу, если мы в хорошей форме в духовном плане. Мы будем в такой хорошей духовной форме, что будем непрестанно выбирать то, что верно. Мы станем непоколебимы в своем желании и своей способности жить по Евангелию. Как однажды сказал безымянный поэт, «Ты должен стать камнем, таким, что не стесет река». Поскольку мы сталкиваемся с испытаниями каждый день, важно каждый день работать над своей духовной выдержкой. Если мы развиваем духовную выносливость, то ложные традиции этого мира, а также и наши повседневные личные испытания не будут серьезно сказываться на нашей способности устоять в праведности. Великие примеры духовной выдержки можно почерпнуть из наших семейных историй. Среди многочисленных историй, доставшихся нам от предков, мы сможем найти положительные примеры стойкости. Вот история в нашей семейной истории, демонстрирующая этот принцип. Мой прадед Джозеф Ватсон Мейнс родился в 1856 году в городе Хул, графство Йоркшир, Англия. Его семья присоединилась к церкви в Англии, а затем перебралась в Солт-Лейк-Сити. В 1883 году он женился на Эмили Кип, и у них родилось 8 детей. В июне 1910 года, в возрасте 53 лет, Джозеф был призван на миссию полного дня. При поддержке его жены и 8 детей он вернулся в родную Англию, чтобы отслужить свою миссию. Однажды, после почти 2 лет преданного служения, он ехал с напарником на велосипеде проводить воскресную школу в Глостере, Англии, как вдруг у него лопнула шина на велосипеде. Он слез с велосипеда, чтобы оценить повреждения. Увидев, что ситуация серьезная и ремонт займет какое-то время, он предложил напарнику ехать дальше и начинать воскресную службу, а он вскоре его догонит. Едва договорив эти слова, он рухнул на землю. Он умер мгновенно от сердечного приступа. Джозеф Ватсон Мейнс. Так больше и не увидел в этой жизни своей жены и 8 детей. Им удалось перевести его тело обратно в Солт-Лейк-Сити и провести похороны в старом зале собраний в Ватерлоо. Заявление, сделанное на его похоронах старейшиной Энтони Ивенсом из Кворума 12 апостолов, преподносит нам важный урок о жизни, смерти и стойкости. Цитата. Евангелие дает нам не иммунитет от смерти, а победу над ней через живущую в нас надежду на славное воскресение. И это касается и Джозефа Мейнса. Как приятно, как утешительно, отрадно знать, что люди отдают свою жизнь в праведности, с верой, с преданностью своей вере. Конец цитаты. Эта история из жизни нашей семьи вдохновляет меня делать все самое лучшее, чтобы следовать примеру стойкости и духовной выдержки, проявленной моим прадедом. В равной степени меня вдохновляет вера его жены Эмили. После смерти Джозефа жизнь, несомненно, стала для ней тяжелой ношей. Ее свидетельство было крепким, а ее обращение — полным, ибо всю оставшуюся жизнь она оставалась верна своей вере, поддерживая в одиночку своих 8 детей. Апостол Павел сказал: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Предлежащее нам поприще на этой земле — это гонка на выносливость с различными препятствиями. Препятствия в этой гонке — те самые испытания, которые предстают перед нами каждое утро. Мы находимся на земле, чтобы пробежать эту гонку, чтобы применять на деле свою нравственную свободу и выбирать между тем, что правильно и что неправильно, чтобы с честью успешно дойти до финиша и вернуться к нашему Небесному Отцу. Нам нужно заплатить цену в виде самоотдачи, упорства и самодисциплины. Нам нужно привести себя в хорошую духовную форму и нужно развивать духовную выдержку. Нам необходимы крепкие свидетельства, которые приведут к истинному обращению, а в результате мы обретем внутренний покой, а также силу, нужные для того, чтобы устоять в любых испытаниях, встающих на нашем пути. Итак, какие бы испытания ни ждали вас каждое утро, когда вы пробуждаетесь, помните, с той духовной силой, которую вы развиваете при содействии Господа, в конце гонки вы сможете наслаждаться такой же уверенностью, которую выразил когда-то апостол Павел, сказавший: «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. Я приношу вам мое свидетельство о реальности любящего Небесного Отца и Его великого и вечного плана счастья, благодаря которому мы оказались на этой земле в это время. Пусть же Дух Господа воодушевляет всех нас на развитие в себе силы устоять». Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Недавно мне представилась возможность встретиться с замечательной группой молодежи из Айдахо. Одна добродетельная молодая женщина спросила меня, что, по моему мнению, самое важное необходимо делать в жизни прямо сейчас. Я посоветовал им научиться распознавать в своей жизни силу искупления Иисуса Христа. Сегодня я объясню один из аспектов этой силы. Речь пойдет о личной силе, которую мы обретаем через искупление Иисуса Христа. В книге Мормона мы читаем об Амоне и его братьях, обучающих Евангелию Иисуса Христа народ, который был диким, ожесточенным и свирепым народом. Многие люди были обращены и решили оставить свой грешный образ жизни. Их обращение было столь глубоким, что они закопали свое оружие и вступили в завет с Господом, что никогда не будут использовать его вновь. Позже многие из них, не обратившихся братьев, напали на них и начали их убивать. Народ, ставший верующим, решил умереть от меча, нежели подвергнуть риску свою духовную жизнь, защищая себя. Их праведный пример помог еще большему числу людей обратиться и опустить свое оружие в восстание. Через Амона Господь направил их искать убежище у нефийцев, и они стали известны как народ Амона. Нефийцы на протяжении долгих лет защищали их, но постепенно нефийская армия стала ослабевать и срочно требовалось подкрепление. Народ Амона переживал критический момент своей духовной жизни, Люди были верны заключенным ими завету никогда больше не брать в руки оружие. Но они понимали, что отцы отвечают за то, чтобы обеспечить защиту своим семьям. Эта потребность казалась достаточно веской, чтобы заслужить рассмотрение вопроса о нарушении завета. Их мудрый руководитель священства Геламан знал, что нарушение завета с Господом не может иметь оправданий. Он предложил вдохновенную альтернативу. Он напомнил им, что сыновья не были повинны в тех же грехах, и поэтому они не нуждались в заключении этого завета. Несмотря на свою молодость, их сыновья были сильны физически, и, что самое важное, они были добродетельны и чисты. Сыновья были укреплены верой своих матерей. Под руководством своего пророка-руководителя эти юноши заняли место отцов в деле защиты своих семей и домов. События, относящиеся к этому важному решению, демонстрируют, каким образом искупление Иисуса Христа приносит личную силу в жизнь Божьих детей. Подумайте об эмоциональном состоянии этих отцов. Что они, должно быть, чувствовали, понимая, что их бунтарские поступки в прошлом мешают им защищать своих жен и детей в минуту нужды. Зная по своему личному опыту, с какой жестокостью сталкиваются сейчас их сыновья, они, наверное, молча плакали. Отцы, а не дети, должны защищать свои семьи. Их скорбь, видимо, была весьма глубока. Почему их вдохновенный руководитель страшился, что решение достать оружие приведет к тому, что они потеряют свои души? Господь провозгласил: «Вот тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается. И я, Господь, их больше не вспоминаю». Эти преданные отцы давным-давно покаялись в своих грехах и очистились через искупление Иисуса Христа. Так почему же им был дан совет не защищать свои семьи? Основополагающая истина гласит: через искупление Иисуса Христа мы можем быть очищены, мы можем стать добродетельными и чистыми. Однако иногда наш неверный выбор приносит долговременные последствия. Один из важных шагов на пути к полному покаянию — нести на себе и кратковременные, и долговременные последствия наших прошлых грехов. Прошлые решения аммонитянских отцов поставили в зависимость от плотских устремлений, что могло быть вновь сделать их уязвимыми перед сатаной. Сатана будет пытаться использовать наши воспоминания о прежнем чувстве вины, чтобы вновь увлечь нас под свое влияние. Нужно всегда быть бдительными, чтобы избежать его соблазнов. Такова была ситуация с преданными отцами-аммонитянами. Даже после многих лет праведной жизни для них было крайне важно защитить себя духовно от любых напоминаний о прошлых грехах. В промежутках между многими сражениями главнокомандующий Мароний возглавил укрепление наиболее слабых городов. Он повелел, чтобы они построили бревенчатую ограду с внутренней стороны рва, и они бросали землю из рва над эту бревенчатую ограду, пока они не обнесли город вокруг крепкой стеной огромной высоты из бревен и земли. Главнокомандующий Мароний понимал, как важно укрепить слабые стороны для создания неприступности. То же самое относится и к этим отцам-аммонитянам. Они нуждались в создании более высоких и обширных укреплений, отделяющих их преданную жизнь и неправедное поведение прошлых лет. Их сыновья, благословленные праведными традициями, были не столь уязвимы в отношении тех же искушений. Они могли преданно защищать свои семьи, не подвергая риску свое духовное благополучие. Для всех, кто желает избавиться от последствий неверно принятых в прошлом решений, есть радостная весть. Господь смотрит на слабости по-иному, чем на неповиновение. В то время как Господь предупреждает, что неповиновение, не повлекшее за собой покаяние, влечет наказание, о слабостях Он всегда говорит состраданием. Несомненно, можно допустить, что отцов аммонитян обучали ложным традициям их предков. Однако все дети Небесного Отца вступают в земную жизнь со светом Христа. Какой бы ни была причина их грешных поступков, в результате они стали духовно уязвимыми, чем и пытался бы воспользоваться сатана. К счастью, их обучили Евангелию. Они покаялись, и через искупление Иисуса Христа стали духовно гораздо сильнее соблазнов сатаны. Вероятно, они не испытывали искушения вернуться к своему жестокому прошлому. Но, следуя своему пророку-руководителю, они не дали сатане даже возможности обмануть их души и осторожно не довести их в ад. Искупление Спасителя очистило их от греха, и благодаря послушанию совета руководителя священства, Спаситель смог оградить их от слабостей и укрепить. Своим смиренным пожизненным обязательством оставить грехи они защитили свои семьи и сделали для них гораздо больше, чем смогли бы сделать на поле боя. Покорность не лишила их благословений. Она укрепила их и благословила многие будущие поколения. Конец истории проливает свет на то, как благодать Господа слабое превращает в сильное. Эти верные отцы отправили своих сыновей под присмотром Геламана. Хотя сыновья и сражались в жестоких битвах, в которых каждый из них получил какое-то ранение, ни одна жизнь не была потеряна. Молодые люди стали важной жизненной силой для изнуренной армии нефийцев. Домой они вернулись более преданными и духовно окрепшими. Их семьи были благословлены, защищены и укреплены. В наши дни многие люди, изучающие книгу Мормона, получают назидание на примере этих чистых и праведных сынов. В жизни каждого из нас бывали времена, когда мы принимали неверные решения. Мы все отчаянно нуждаемся в исцеляющей силе искупления Иисуса Христа. Каждый из нас должен покаяться во всех эпизодах неповиновения. Ибо я, Господь, не могу смотреть на грех ни с малейшим попущением. Он не может, потому что знает, чего стоит стать таким, как Он. Многие из нас позволяют развиться слабости в нашем характере. Через искупление Иисуса Христа мы, как и аммонитяне, можем возвести духовное крепление между нами и любыми ошибками прошлого, которые пытается использовать сатана. Духовная защита, созданная вокруг отцов аммонитян, благословила и укрепила их самих, их семьи, их страну и будущие поколения. Это же может относиться и к нам. Как же нам можем возвести эти вечные укрепления? Первым шагом должно стать искреннее, абсолютное и полное покаяние. Через искупление Иисуса Христа каждый из нас может стать чистым, и груз нашего неповиновения будет снят с нас. Помните, покаяние — это не наказание. Это исполненный надеждой путь в более славное будущее. Отец на небесах дал нам инструменты, которые помогут нам возвести укрепление между нашими уязвимыми местами и нашей преданностью. Подумайте над следующими предложениями. Заключите заветы и совершите таинство для себя. Затем постоянно и последовательно работайте над тем, чтобы выполнять таинство в храме для своих собственных предков. Поделитесь Евангелием с нечленом церкви, малоактивными членами церкви или друзьями. Делясь этими истинами, вы сможете испытать настоящий энтузиазм. Преданно служите во всех церковных призваниях, особенно выполняя обязанности домашних учителей и навещающих сестер. Не будьте домашним учителем или навещающей сестрой, которая выполняет свое поручение всего 15 минут в месяц. Вместо этого постарайтесь найти подход к каждому члену семьи. Познакомьтесь с ними лично. Будьте настоящим другом. Через свои добрые поступки покажите им, как сильно вы заботитесь о каждом из них. Самое важное — служите членам своей семьи. Поставьте духовное развитие вашего супруга или супруги и детей на первое место в вашем списке приоритетов. Относитесь с вниманием ко всему, что вы можете делать, чтобы помочь каждому человеку. Щедро дарите свое время и внимание. В каждом из этих пожеланий есть общая тема. Наполните свою жизнь служением окружающим. Если вы отдадите себя служению детям Небесного Отца, искушения сатаны потеряют силу в вашей жизни. Небесный Отец глубоко любит нас. Вот почему искупление Иисуса Христа придает нам такую силу. Разве это не чудесно? Многие из вас испытали бремя неверного выбора, и каждый может ощутить вдохновляющую силу Господнего прощения, благодати и крепости. Я испытал это и свидетельствую, что эта сила доступна каждому из вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы
так благодарны табернакальному хору за эту прекрасную музыку, которую мы сейчас услышали. Мы также благодарим всех выступавших и всех, кто каким-либо образом принимал участие в подготовке конференции. Президент Томас Монсон, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После его выступления хор исполнит гимн «За пророка хвала тебя, Боже». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Франциско Виньяс, член Кворума 70.
In my journal tonight,
сегодня у себя в дневнике я напишу: это была самая замечательная и вдохновляющая сессия Генеральной конференции, на которой я когда-либо был. Все сегодня было замечательно и очень духовно. Братья и сестры, полгода назад, когда мы встречались на очередной генеральной конференции, моя милая жена Фрэнсис лежала в больнице после ужасного падения, которое произошло всего несколькими днями ранее. В мае, после долгих недель мужественной борьбы с полученными травмами, она перешагнула порог вечности. Мы глубоко скорбим об ее утрате. Мы с ней заключали брак в храме в Солт-Лейк-Сити 7 октября 1948 года. Завтра 65-летие нашей свадьбы. Она была любовью всей моей жизни, моим лучшим другом, которому я беспредельно доверял. Сказать, что я по ней скучаю, значит ничего не сказать о глубине моих чувств. На этой конференции исполняется 50 лет с тех пор, как я был призван в Кворум 12 апостолов президентом Дэвидом О'Макеем. Ни разу за все эти годы моя милая напарница не лишала меня своей полной и безоговорочной поддержки. Не счесть жертв, которые она принесла, чтобы я мог исполнять свое призвание. Я ни разу не слышал от нее ни единой жалобы, когда нередко мне приходилось проводить дни, а иногда и недели, вдали от нее и наших детей. Поистине, она была ангелом. Мне бы хотелось выразить благодарность и не только своим близким за необыкновенное излияние любви, которую мы ощутили с момента ухода Фрэнсис. Со всего мира мы получили сотни открыток и писем с выражением восхищения ею и соболезнований нашей семье. Мы получили десятки прекрасных цветочных композиций. Мы благодарны за обилие пожертвований, переданных в Главный миссионерский фонд в память о ней. От имени тех, кто ее пережил, я выражаю глубокую признательность за вашу доброту и побуждение сердца. Величайшим утешением в это суровое время расставания для меня стало свидетельство о Евангелии Иисуса Христа и знание о том, что моя дорогая Фрэнсис все еще жива. Я знаю, что наша разлука не вечна. Мы были запечатаны в Доме Божьем тем, кто наделен властью связывать на земле и на небесах. Я знаю, что однажды мы снова воссоединимся и никогда больше не расстанемся. Именно знание об этом и поддерживает меня. Братья и сестры, с полным правом можно предположить, что никто и никогда не жил так, чтобы ни о чем не жалеть и не страдать. И никогда в истории человечества не было времен, в полной мере свободных от сумятицы и скорби. Когда на жизненном пути нам встречается резкий поворот, возникает искушение задаться вопросом «почему я?». Временами кажется, что нет никакого света в конце туннеля, не будет рассвета, который рассеял бы мрак ночи. Мы предаемся разочарованию из-за разбившихся мечтаний и отчаянию из-за несбывшихся надежд. Мы тоже начинаем возносить библейскую мольбу. Разве нет бальзама в Галааде? Мы ощущаем себя ненужными, израненными сердцем и одинокими. Мы склонны воспринимать наши личные беды через искажающую призму пессимизма. Мы начинаем нетерпеливо искать решение своих проблем, забывая, что часто при этом требуется проявить небесную добродетель терпения. Возникающие сложности становятся настоящим испытанием на прочность. Каждому из нас необходимо найти ответ на вопрос: «Сдамся я или выстою?» Некоторые сдаются, осознавая, что подняться над собственными проблемами им не под силу. Для того, чтобы выстоять, требуется претерпевать до самого конца своей жизни. Размышляя над событиями, ожидающими каждого из нас, мы можем сказать вместе с древним Иовом: «Человек рождается на страдания». Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Праведному в поступках и удачливому в делах Иову выпало испытание, способное разрушить жизнь любого человека. Лишенный своего состояния, осмеянный друзьями, угнетенный своим страданием, опустошенный потерей своих родных, он услышал призыв похулить Бога и умереть. Конец цитаты. Он отвергнул это искушение и провозгласил от всей своей благородной души. Я цитирую: «И ныне, вот, на небесах свидетель мой и заступник мой вышних, я знаю, искупитель мой жив». Иов сберег свою веру. Сбережем ли ее мы, столкнувшись с предстоящими испытаниями? Всякий раз, испытывая желание согнуться под ударами судьбы, давайте помнить, что это уже происходило с другими людьми, что они претерпели и превознемогли. История Церкви этого устроения полноты времен изобилует примерами тех, кому было трудно, но кто, вопреки всему, сохранил стойкость и жизнелюбие. Почему? Они сделали Евангелие Иисуса Христа средоточием своей жизни. Вот что поможет нам выдержать все невзгоды на жизненном пути. Нас все равно ждут сложные испытания, но мы сможем им противостоять, встретив их с высоко поднятой головой и выйдя победителями. С ложа, где мы страдаем от боли, с изголовья, орошенного слезами, нас возносит к небесам божественное заверение и драгоценное обещание. Я цитирую: «Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Конец цитаты. Эти слова утешения бесценны. Выполняя обязанности своего призвания, я объездил этот мир вдоль и поперек и многое узнал. Не последнее место занимает знание о том, что с тоской и страданиями сталкиваются все люди. Не стану даже пытаться измерить всю сердечную боль и скорбь, которые мне довелось повидать, посещая тех, кто столкнулся с печалью или болезнью, кто проходит развод, переживает из-за непокорного сына или дочери, или преодолевает последствия греха. Этот список может продолжаться бесконечно, ибо проблем, которые нас могут ожидать, неисчислимое множество. Выделить всего одну из них сложно, и все же, всякий раз, когда я думаю о сложностях, мои мысли обращаются к брату Брэмсу, одному из учителей воскресной школы дней моей юности. Он был верным членом церкви с золотым сердцем. У них с женой Саиди было 8 детей, многие из которых были ровесниками наших детей. После того, как мы с Фрэнсис поженились и переехали в другой приход, нам доводилось видеть брата и сестру Брэмс и членов их семьи на свадебных приемах, похоронах и неформальных встречах прихода. В 1968 году брат Брэмс потерял свою жену Саиди. Годы шли, и 2 из 8 его детей тоже умерли. Однажды, почти 13 лет назад, старшая правнучка брата Брэмса позвонила мне и сказала, что ему исполняется 105 лет. Она объяснила, он живет в небольшом доме престарелых, но каждое воскресенье встречается со всеми своими родными и проводит для нас урок по Евангелию. Она продолжила, «В прошлое воскресенье дедушка объявил нам, «Дорогие мои, на этой неделе я умру. Пожалуйста, позвоните Томми Монсону». Он знает, что делать». Конец цитаты. Следующим вечером я навестил брата Брэмса. Я давно его не видел. Я не мог с ним говорить, потому что он потерял слух. Я не мог ничего ему написать, потому что он потерял зрение. Мне сказали, что родные общаются с ним так. Они берут палец его правой руки и пишут им на ладони его левой руки имя посетителя. Точно так же можно было передать любое послание. Я последовал этой процедуре, взял его за палец и написал T-O-M-M-I. M-O-N-S-O-N. Имя, под которым он меня всегда знал. Брат Брэмс оживился и, подняв мою руку, положил ее себе на голову. Я понял, что его желанием было получить благословение священства. Водитель, который привез меня в дом престарелых, присоединился ко мне. Мы возложили руки на голову брата Брэмса и дали ему желанное благословение. После этого из его незрячих глаз заструились слезы. Он с благодарностью пожал мне руку. Хотя он не слышал слов благословения, которые мы ему дали, дух был силен, и я думаю, он получил вдохновение, сообщившее ему, что мы произнесли именно такое благословение, какое было ему нужно. Этот чудесный человек утратил способность видеть. Он утратил способность слышать. Дни и ночи он в одиночестве проводил в крохотной комнатке в доме престарелых, и все же улыбка на его лице и произнесенные им слова коснулись моего сердца. «Благодарю», — сказал он. «Мой Небесный Отец так добр ко мне». Конец цитаты. На той же неделе, как и он предсказал, брат Брэм скончался. Он никогда не задерживал внимания на том, чего ему не хватало. Напротив, он всегда был глубоко благодарен за свои многочисленные благословения. Наш Небесный Отец, который дарует нам так много поводов для радости, также знает, что мы учимся, растем и становимся сильнее, сталкиваясь и борясь с испытаниями, которые мы должны преодолеть. Мы знаем, что бывают моменты, когда наше сердце разрывается от горя, когда мы скорбим и когда мы можем быть испытаны на прочность. Однако все эти сложности позволяют нам меняться к лучшему, перестраивать свою жизнь в соответствии с учениями Небесного Отца и становиться другими людьми, лучше, чем раньше, более понимающими, чем раньше, более сочувствующими, чем раньше, наделенными более крепким свидетельством, чем прежде. Такой и должна быть наша цель — проявлять упорство и претерпевать, да, а также духовно очищаться, идя вперед и в солнечные, и в пасмурные дни. Если бы не испытания, которые нам надлежит преодолеть, и не проблемы, которые нужно решить, мы бы остались прежними, лишь немного или вовсе не продвинувшись навстречу своей цели — вечной жизни. Аналогичную мысль поэт выразил такими словами. «Хороший лес растет не без труда. Чем резче ветер, тем мощнее кора. Чем дальше небеса, тем ветвь длинней. Чем больше бурь, тем дерево сильней. Под солнцем, градом, снегом и дождем мы, как тот лес, хорошими растем. Только Учитель знает глубину наших испытаний, наши боли и наши страдания. Лишь Он один предлагает нам вечный покой во времена невзгод. Только Он способен коснуться нашей измученной души своими словами утешения. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на Себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Конец цитаты. В самые лучшие и самые тяжкие времена Он с нами. Он обещает, что так будет всегда. Мои братья и сестры, давайте же примем обязательство перед Небесным Отцом, которое не иссякнет и не утечет с ходом лет или кризисными моментами нашей жизни. Для того, чтобы помнить Его, не обязательно испытывать трудности, а чтобы отдавать Ему свою веру и доверие, не обязательно смиряться по принуждению. Давайте же всегда стремиться быть ближе к Небесному Отцу. Для этого мы должны каждый день молиться Ему и слушать Его. Он нам по-настоящему нужен каждый час, будь то час солнечный или дождливый. Пусть нашим девизом станет Его обещание. Я цитирую, «Не отступлю от Тебя и не оставлю Тебя». Конец цитаты. «Со всей силой своей души я свидетельствую, что Бог жив и любит нас, что Его Единородный Сын жил и умер за нас, и что Евангелие Иисуса Христа и есть проникающий свет, озаряющий мрак нашей жизни. О том, чтобы это было именно так, я молюсь. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь».
Наш дорогой Небесный Отец, в заключение этой замечательной сессии мы выражаем нашу благодарность Тебе за эти послания, которые мы получили от Твоих слуг сегодня. Мы благодарны, Отец, за восстановленное Евангелие Иисуса Христа, Сына Твоего. И мы благодарны за благословение, за дар искупления. Мы молимся сегодня утром за тех замечательных руководителей. Мы молимся и за тех, кто проходит сейчас эти испытания. Пусть эти страдания будут облегчены силой искупления Иисуса Христа. Мы молимся за миссионеров по всему лицу земли, за их проповедование Евангелия. И молимся, и просим, чтобы в сердцах наших осталось это послание. И мы говорим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Завершилась трансляция утренней воскресной сессии 183-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись и иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.